Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. На российском телевидении состоялась премьера долгожданного сериала «Зулейха открывает глаза» по роману писательницы Гузель Яхиной. В свое время эта книга стала настоящим бестселлером. Она переведена сейчас уже на 12 языков. Ну и неудивительно, что книгу решили экранизировать. И вот теперь, наконец, эта телевизионная версия представлена зрителям. Вот о фильме, о его создателях, ну и, конечно же, о самой книге мы и будем сегодня говорить в нашем выпуске. Виктор, ну какие у вас впечатления от сериала?
Ну, смотрите, дело в том, что, конечно, это ответственный показ, потому что показывают его на канале «Россия», смотрят миллионы зрителей, и тема волнующая, тема переселенцев, тема колхозного движения, ну и раскулачивания. В общем, короче говоря, одна из самых острых и, может быть, больных тем нашей советской истории. Поэтому то, что Гузель вошла в эту тему, то, что она написала об этом роман, и то, что роман оказался замечательным, это огромная ее писательская заслуга. И я не удивляюсь, что этот роман переведен на 12, я думаю, он будет переведен еще на 30 языков. Что касается сериала, то этот вопрос вечный, потому что экранизация хорошего произведения – это, по сути дела, работа с материалом, который нужно переиначить. Потому что кино – это специальный язык, кино – это все-таки образы, а не просто словесный ряд. И кино – это, прежде всего, интерпретация не только режиссера, но и актера. Поэтому не будем слишком пристрастны. Я бы мог сказать, мне понравилось то, мне не понравилось это. Я скажу так, мне понравилось то, что взялись и сделали такой интересный сериал. Внутри же этого сериала у меня, конечно, будут разные всякие вопросы возникать по ходу его развития. А так я скажу, что он честен. В нем нету какого-то мусора, какого-то определенного идеологического порядка. В нем есть переживания, и это не случайно, Аня, потому что у нее бабушка, у Гузели, попала в это страшное положение переселенки. И поэтому я думаю, что мы этот сериал с удовольствием посмотрим, да еще и пересмотрим.
Ну, я тут с вами согласна. И действительно, любая популярная, тем более, книга, она всегда неизбежна, когда экранизируется, начинаются сравнения уже телевизионного или киноварианта с оригиналом. И здесь довольно сложно всегда сравнивать. Хотя, надо сказать, что Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», первоначально писала киносценарий. И потом уже он перерос, превратился вот в роман, который вышел самостоятельной книгой. И здесь это напомнило мне, кстати, историю создания такой тоже эпопеи литературной и немножечко кино Аксенова «Московская сага», который тоже первоначально писался как сценарий к такому документально-художественному фильму, а потом уже превратился в отдельное литературное произведение. И, кстати, тоже был потом экранизирован, выходил сериал «Московская сага» на российском телевидении. Виктор, ну вот как вы считаете, в таких исторических сериалах вообще можно ли правильно и как-то точно и глубоко показать эпоху?
Ань, вы знаете, это вопрос вечный. Я помню еще в советские времена в Центральном доме литераторов бесконечно обсуждался вопрос классики «И мы». Можно ли в театрах ставить Островского в джинсах или нельзя? Я думаю, что все зависит от таланта и от глубины мысли режиссера, ну и, безусловно, от способностей актеров. Если они убедительны в джинсах, то ради бога. То есть, если эпоха по лицам, по движениям, по каким-то даже мелочам не передается, но как-то улавливается общий смысл, то я только за. Знаете, вот сделать вот просто буквализм такой развести – Это даже хуже будет, потому что тогда это все уйдет в какой-то формалистический загул сценариста, затем режиссера и стенографа. Мне кажется, что в этом фильме, в общем, была попытка воспроизвести такой психологизм эпохи той поры. Но вы знаете, с другой стороны, молодые актеры, которые участвовали, было ясно, что они это воспринимали скорее абстрактно, как борьба добра и зла. Ну, в общем, почему и нет? То есть я не увидел там действительно переживаний переселенцев такими, как я бы их себе видел. И я не увидел, конечно, и красную колхозную власть. Я увидел просто вот это вечное переживание добра и зла, когда они оказываются в конфронтации.
Но надо сказать, что главную роль в сериале саму Зулейху сыграла Чулпан Хаматова, многими любимая актриса, которая, кстати, много и всегда удачно снимается в сериалах. Но здесь действительно по самому сюжету какая-то личная история главной героини, она выходит на первый план. И это, кстати говоря, то, что, может быть, и покорило в свое время многих читателей романа. Но если кто-то из наших радиослушателей не прочитал его, то мы можем, конечно, рекомендовать это сделать. Тем более, что он продолжает и переиздаваться, и выходит на разных языках. Но если еще мы немножечко поговорим о историзме, исторических таких кино- и литературных произведениях, то вот я, например, конечно, не могу не вспомнить вашего любимого писателя Толстого и «Войну и мир». И вот одна моя знакомая, в свое время сдавая экзамен на филфаке по истории, отвечала билет по войне 1812 года, основываясь исключительно на произведении Толстого. Экзаменатор ее внимательно выслушал и сказал: «Деточка, ну то, что ты Толстого читала, я понимаю, а теперь давай по сути». Вот насколько, как вы считаете, такие произведения должны и обязаны следовать четкому историзму, документам и точным сведениям?
Надо сказать, что при всем моем уважении к нашему автору, все-таки она еще не Лев Толстой, и у нее есть гораздо более лимитированные масштабы передачи действительности. Я думаю, что как раз вот эти переселенцы, несчастные мученики, показаны во всей их исторических невзгодах. Поэтому у меня нету никаких претензий к автору. Наоборот, мне кажется, она, оттолкнувшись от истории семьи, пришла к каким-то важным и очень нужным для всех нас исторических выводов. А если уж мы будем брать огромного Толстого или огромного Шекспира, то мы, конечно, должны себе отдать должное, что мы все равно их услышим и увидим очень субъективно. И также субъективно увидит их режиссер, актеры и так далее. В результате чего, конечно, это будет, в общем-то, покушение на самого Толстого, но, с другой стороны, от этого покушения может создаться совсем неплохой фильм. То же самое вспомните с переводами, когда Маршак сказал Пастернаку, что у него 300 с чем-то ошибок, по-моему, в «Гамлете», но, может быть, и в другом произведении, но, кажется, в «Гамлете». И что? И Пастернак не исправил ни одной ошибки, потому что у него была своя собственная цель, свое собственное видение Гамлета, и это надо тоже учесть.
Ну и, конечно, наш разговор об этом фильме, наверное, был бы неполным и необъективным, если бы мы не пообщались с самим автором, с Гузель Яхиной. Она сегодня гость нашей программы. Гузель, мы поздравляем вас с долгожданной премьерой. Как мы уже сегодня говорили в нашей программе, первоначально вы писали сценарий, который превратился в роман, и говорили в своих интервью, что сразу же представляли в главной роли именно Чулпан Хаматову, которая в итоге и сыграла Зулейху. Вот внесла ли она сама, как актриса, что-то новое в этот образ, который вы как бы слепили по ее подобию?
Ну, я ее представляла уже, собственно, после того, как история была написана, поэтому вот я бы не сказала, что образ слеплен по ее подобию. Нет, я старалась в этом образе просто воплотить то, что я знаю о женщине, и нарисовать некий общий женский образ. Чулпан сыграла прекрасно. Она изумительно показывает эту метаморфозу от такого полу какого-то человека, от такой рабыни, полудевочки, полуживотного, бессловесного существа к сильной женщине. Эта метаморфоза будет видна зрителю в 8-й серии. Вот тот взгляд, который на афишах рекламных фильмов есть, Чулпан с ружьем изображена, Зулейха, то есть с ружьем, это, конечно, взгляд уже из 8-й серии, взгляд финальной точки этой метаморфозы.
Для того, чтобы режиссер смог сделать хорошую экранизацию романа, ему нужно убить роман и создать свое произведение на своем киноязыке. Так ли это было с экранизацией вашего романа?
Ну, вот это вот выражение «убить роман», оно, конечно, красивое, это метафоричное, но оно не совсем точное, мне кажется, потому что это зависит от тех целей, которые стоят перед режиссером. Есть экранизации, которые очень бережно относятся к исходному тексту и стараются донести важные его мысли, и они не убивают текст. А есть, конечно, да, экранизации, которые на материале сюжета, рассказанного автором, делают что-то совершенно иное. Вот в случае с экранизацией романа о Зулейхе мы с самого начала оговаривали с режиссером Егором Анашкиным все базовые, самые главные вещи, которые, на мой взгляд, необходимо было сохранить. И это было, во-первых, конечно, уважение к трагедии раскулачивания, чтобы эта трагедия звучала и чтобы не превратился фильм исключительно в мелодраму из начала 30-х годов, из сибирской жизни. Это было первое. И второе, было важно сохранить, конечно, уровень художественных решений, чтобы сохранить и метафоричность, заложенную в тексте. Вот эти вот две вещи мы обсудили с Егором, и я признательна, что Егор это не то чтобы понял, а он, собственно, сам был этого же мнения. И эти важные вещи я в экранизации и увидела. Поэтому не думаю, что роман был убит. Конечно, пересказ истории языком кино, конвертация истории из языка литературы на язык кино, какие-то вещи действительно она убирает, какие-то вещи, может быть, упрощает, а какие-то добавляет, обогащает. И мне очень радостно, что в сериале много режиссерской мысли, и что эта режиссерская мысль, она действительно, на мой взгляд, обогащает историю.
А кто из актеров наиболее точно воплотил на экране героя вашего романа?
Если мы говорим о наиболее точном воплощении, то, наверное, Петр Амиль Сабитов, который сыграл Муртазу. Жаль, что роль небольшая, что уже в середине первой серии Муртазу убивает. Ну да, такая роль. Но сыграл Рамиль прекрасно. И меня, конечно, больше всего впечатлил их немой диалог с Чулпан, как они общаются глазами на протяжении первой серии, не говоря друг другу ни слова. И в этих глазах очень многое читается. Тут бессловесная, нюансная игра — это, конечно, признак большого кино. И очень здорово, что режиссер пошел на это, а канал сохранил такой ход, потому что, конечно, для сериала, который обычно склонен к говорению обильному, это очень смелый ход. Мне кажется, что очень здорово сыграл Дмитрий Куличков. Он сыграл художника Иконникова, и поначалу я была удивлена увидеть в кастинге фамилию Дмитрия Куличкова, просто потому что он внешне совершенно иной. Это большой, сильный, красивый мужчина, и роли обычно исполняет довольно брутальные. Но здесь, в фильме, он играет художника, интеллигента, и он придает совершенно новые ноты этому образу. В исполнении Дмитрия Куличкова художник Иконников необыкновенно ироничный человек. Эта ироничность, мне кажется, очень обогащает, дополняет тот образ, который был в романе. И также мне очень понравился, конечно, Александр Сирин в роли агронома Константина Арнольдовича, просто потому что образ, который создает Александр Сирин, это необыкновенно трогательный образ с огромными глазами, с нежностью такой, с такой детской какой-то беспомощностью. И это тоже то, чего не было заложено в романе, и это то новое, что появилось благодаря уже работе актера и режиссера.
Гузель, а получилось ли у вас сейчас немного отстраниться от книги и посмотреть сериал уже с позиции зрителя? Вы довольны результатом?
Ну, вы знаете, я, конечно, хотела бы посмотреть с позиции зрителя. Я пытаюсь это делать, но это не совсем получается, просто потому что эти диалоги, эти сцены, они в голове сидят. Не значит, что они там крутятся постоянно, но все же я помню каждую фразу, и даже если вдруг актер в каком-то месте меняет местами два слова, я чувствую сразу, что здесь это не то. То есть это так царапает внутреннее ухо. Поэтому здесь не удалось. Нет, не удалось, но я понимаю, что это очень хорошее получилось зрительское кино. Я понимаю, что оно, с одной стороны, снято все-таки с уважением к зрителю, в том смысле, что что материал не весь разжевывается, нет какого-то проговаривания тех смыслов, которые показаны в образах. То есть зрителю оставлено пространство для размышления какое-то, а с другой стороны, все-таки зрителя увлекают за собой, зрителя приглашают к просмотру. То есть это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, все же и оставляет простор для мысли. И это, мне кажется, важно.
Вы говорили в своих интервью о том, что история Зулейхи основана на вашей семейной истории, на биографии вашей бабушки. Вот в какой степени эта героиня, она действительно ваша бабушка? И насколько вы готовы, как автор, обнажать личное перед читателем?
Ну, автор всегда обнажает личное перед читателем, чтобы он не писал, даже если он пишет какой-нибудь детективчик легкий, то все равно это достается из себя. Поэтому здесь ответ такой, что все обнажаются, в общем-то. Что касается бабушки моей, то здесь не совсем так. Она, конечно, не прототип Зулейхи. Она скорее вдохновение для написания истории. А у Зулейхи не было прообраза. Я только наделила ее внешними чертами бабушки, но не более. Характер бабушки был совершенно иной. И он был очень крепкий, железный характер. Собственно, для разгадки этого характера я этот роман и написала.
Книга стала бестселлером. Ее перевели на другие языки. Расскажите, пожалуйста, где она выходила?
Заключены договоры о переводе на 35 языков. Из них примерно 2/3, наверное, вышло. Может быть, даже чуть больше. То есть сейчас есть переводы на все, наверное, европейские языки, на фарси, на китайский, на корейский вот-вот выйдет, на английский, на шведский. Есть также договоренности, договор о переводе романа даже на язык эсперанто, но пока это просто договор, пока не реализован. Мне радостно, что книга о Зулейхе вышла также и в рельефно-точечном шрифте Брайля, а во Франции ее издали не только в обычной книге, а также в таком увеличенном формате для слабовидящих людей. То есть книгу просто напечатали очень большими буквами на большом формате в 2 томах.
А как вы думаете, что сделало это произведение близким и понятным читателям других стран?
Ну, я надеюсь, что это, конечно, история героини, что это личное, это развитие героини, это вот арка ее от получеловека к свободному человеку, от несвободного к свободному. Вот эта метаморфоза достаточно крутая. Наверное, она была интересна. Наверное, ситуация, когда женщина или просто человек оказывается во второй жизни, полностью отличной от первой. И эта жизнь новая меняет его совершенно. Вот это, наверное, личная линия была интересна в разных странах.
Можно ли назвать вашу книгу и фильм оптимистической трагедией?
Я думаю, что, наверное, нет. Просто потому, что это трагедия для меня, трагедия крестьянства и трагедия тех людей, которые пострадали. Не лично героиня, а в целом. Она не оптимистическая совсем, потому что крестьянство было, в общем-то, могу сказать, что полностью уничтожено, но очень сильно пострадало. Поэтому оптимистического в этом я не вижу ничего.
Гузель, после «Зулейхи» у вас выходил еще один роман «Дети мои». Вам никто не предлагал его тоже экранизировать?
Да, студия «Рок» Алексея Учителя захотела экранизировать, и мы заключили с ними договор. Алексей Ефимович сам хотел бы делать проект «Дети мои». Это меня очень обрадовало, просто потому что я не предполагала, что кто-то из режиссеров сможет увидеть роман «Дети мои» на экране. Мне казалось, это совершенно неэкранизируемое произведение. Но вот Алексей Ефимович увидел. Больше того, может быть, если проект состоится, то в нем сыграют немецкие актеры, просто потому что Алексей Ефимович много работает с немецкими актерами, с немецкой темой. Поэтому здесь такие планы есть, они достаточно конкретные в том смысле, что есть договор уже, но пока еще проект все-таки в начальной стадии, нет сценария, нет утвержденного бюджета, какого-то плана.
Ну и расскажите, над чем вы сейчас работаете?
Ну, я хотела бы сделать третью историю. Я сейчас как раз вот такой очень подходящий для этого время режим самоизоляции позволяет сидеть и работать без заварения совести совершенно. И хотела бы, конечно, сделать третий роман. Не очень понимаю пока, что получается, получится ли. Надеюсь, что получится. Ну, поделиться смогу, конечно, уже после того, как он будет написан, если будет написан.
Писательница Гузель Яхина сегодня гость нашей программы.
Аня, я не очень большой поклонник сериалов. Мне кажется, они просто упрощают дело кино. Ну, может быть, они не доводят дело кино до комикса, который по-своему тоже хорош, но все равно это упрощение. Это, как кто-то сказал, это кино для бедных. Но сериал – это, наверное, кино не для бедных, а кино для такого среднего-средненького класса. А вот у меня к вам вопрос. А вы-то сами любите сериалы?
Здесь, как всегда, бывают сериалы хорошего качества, бывают сериалы, ну, скажем так, попроще. Я люблю, в общем-то, хорошие сериалы, но для меня есть проблема, они как бы съедают очень много времени. Потом в сегодняшней жизни, когда мы очень много смотрим онлайн через различные сервисы, есть опасность начать заглатывать сериал за одну ночь, и это, конечно, неприемлемо для человека работающего. Но мне кажется, что плюс как раз сериального жанра в том, что иногда может презентовать зрителю очень сложные и серьезные темы. Это может быть и экранизация серьезной литературы, можно вспомнить на нашем телевидении, на том же канале «Россия» были очень удачные экранизации, например, Солженицына. Мы можем вспомнить и биографические какие-то фильмы. Например, есть замечательный сериал о Достоевском. И есть, кстати, уже современный сериал «Идиот». То есть это хороший такой способ донести до зрителя какие-то серьезные произведения, истории. И я не вижу в этом как раз ничего плохого. Виктор, давайте вернемся к вопросу, который вы задавали Гузель Яхиной об оптимистической трагедии. Мне кажется, она, может быть, не до конца поняла вашу формулировку. Расшифруйте немножечко, что вы вкладываете в данном случае в это словосочетание.
Была такая пьеса, а затем это был спектакль у Таирова в 30-е годы. Пьеса Всеволода Вишневского, она называлась «Оптимистическая трагедия». Это пьеса о моряках-анархистов Балтийского флота, которые в конечном счете, в общем, убивают комиссара, но перед тем, как они убивают красного комиссара, то есть большевика, большевичку, они становятся сами большевиками. Но потом, то есть, они уже убивают ее, можно сказать, по каким-то соображениям, скорее такого этического плана, нежели политического. Так вот, почему оптимистическая трагедия? Потому что, несмотря на эту смерть, там имен нету, это такая модернистская пьеса, понятно было, что Вишневский проводит мысль о том, что все равно партия победит, народится новый человек, и вот этот комиссар, которая пришла на корабль и которая сделала все для того, чтобы анархисты превратились в коммунистов, она, в общем, в конечном счете, символ этой прекрасной власти, и все будет хорошо. Но при этом, конечно, человеческая трагедия, потому что она гибнет. Здесь, посмотрите, я тоже готов взглянуть на этот сюжет как на оптимистическую трагедию. Не потому, что там нет беды, не потому, что там кто-то перековался из красных в переселенцы или из переселенцев в красный, а потому, что, наконец, Гузели удалось, и действительно это замечательно, на экране большого федерального канала показать историю переселенцев, историю людей, которые после того, как оказались объявлены кулаками, объявили их кулаками, они должны были выехать в Сибирь, и там, в общем, фактически были обречены на чудовищную жизнь, а многие и на смерть. И вы знаете, Гузель сделала великое дело, она показала правду. И мне кажется, что оптимистическая трагедия, она выходит как бы поза рамки самого фильма, поза рамки этого сериала, а говорит о том, что все равно в конечном счете история найдет ключ к своей правде. И вот этим ключом оказался этот сериал, до этого сама книга Гузель, и я ее с этим и поздравляю. Конечно, внутри же этого сериала это же какое-то скопище действительно бед, несчастий, хотя вместе с этим там есть, безусловно, и сопротивление этим несчастьям, есть этическая позиция части этих переселенцев, или это религиозная позиция, или это просто позиция людей с какими-то хорошими этическими корнями, она есть, и этим тоже, прямо скажем, наслаждаешься. Поэтому то, что Гузель так сказала, что там нет оптимистической трагедии, наверное, она думала, безусловно, о том, что внутри сюжета там такой оптимистической нотки не найдешь. Но я еще раз говорю, с точки зрения большой истории и ее развития, эта оптимистическая трагедия присутствует в замысле, и я радуюсь тому, что она была замечательно осуществлена сначала самой Гузель, а теперь превратилась в большой сериал.
Виктор, ну мне кажется, нам не хватало в последнее время каких-то таких больших эпохальных экранизаций на нашем телевидении, каких-то вот таких весомых исторических сериалов. И очень хорошо, что этот фильм, эта работа наконец-то вышла на экраны и нашла своего зрителя.
Мы знаем, что было сделано немало сериалов хороших по нашим классикам, и по Булгакову, и по Пастернаку, и по Солженицыну, и по, конечно, Достоевскому, Толстому и так далее. Здесь же удача замысла в том, что сделан фильм по роману современного писателя. Гузель оказалась настолько хороша как писатель и настолько важна тоже как комментатор и советник, что ли, советчица для режиссера, что мне, на мой взгляд, кажется очень перспективным для развития нашей литературы. То есть, если мы будем делать так и дальше, писать хорошие книги, они будут превращаться в интересные сериалы, то будущее нашей литературы будет солнечно и прекрасно.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго, до свидания.
Домино.